Тут же заложена была дверь засовом, как будто дядя ждал, что ворвутся. Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланные двери, да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать. И дальше в комнаты, и между комнатами. Все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было наклоняться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трех небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелегкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша. Постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух. В такой перекошенной, придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а коврами были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоев, зачем-то навешанные повсюду. Ими закрывались стекла шкафов и ниша буфета, верхи окон — запечье. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать. А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью, водил его и показывал угодья. Домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник и как улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей. Еще какая придет жена! И что за белье у них на постелях, можно заранее вообразить. А с другой стороны, это был родной мамин брат. Он знал жизнь мамы с детства. Это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия. И сорваться сейчас же значит не доузнать, не додумать даже о себе. До самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия. С первых же слов что-то почувствовалось в нем больше, чем было в двух коротких письмах. В годы всеобщего недоверия и проданности кровное родство дает уже ту первую надежность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и темным. Дядя был не то что худ, но сух. Только то и оставалось на его костях, без чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго. «Тебе точно сколько ж лет, дядя?» Иннокентий и не точно не знал. Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно: «Я ровесничек». И все смотрел, не отрываясь. «Кому?» «Самому». И смотрел. Иннокентий со свободою улыбнулся. Это-то было для него пройденное. Даже в годы восторгов к ряду всем сам оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью. И не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутливо: «Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться». Засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче. Одет дядя был ужасно. Рубаха, под пиджаком, непоказуемая. У пиджака облохмаченные, обшитые и снова обтерты воротник, лацканы, обшлага. На брюках больше латок, чем главного материала, и цвета различались. Просто серый, клетчатый и в полоску. Ботинки столько раз чинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм его рабочий, и дальше водяной колонки и хлебного магазина он так не выходит. Впрочем, и переодеться он не спешил. Не задерживаясь в комнатах, дядя повел Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно. Двор был метров 30 на 10, но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики да заборцы отделяли его от соседей, но отделяли. В этом дворе было место и мощеной площадке, мощеной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту и дровяному, и летней печке. Было место в саду. Дядя вел и знакомил с каждым стволом и корнем. Кого Иннокентий по одним листьям уже без цветов и плодов не узнал бы. Тот был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста черной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня с ветвями, подпертыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось, те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Все же он понял, а тяжело тебе, дядя. Это сколько ж нагибаться, копать, таскать? Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру нормальная человеческая жизнь. Скорее удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом. С кем это? С пролетариатом. Еще раз проверяюще примерился старик. Кто домино как гвозди бьет, радио не выключает от гимна до гимна. 5 часов 50 минут остается спать. Бутылки бьют прохожим под ноги, мусор высыпают вон посреди улицы. Почему они передовой класс? Ты задумывался? «Да», — покачал головой Иннокентий, — «почему передовой? Этого и я никогда не понимал». «Самый дикий», — сердился дядя, — «крестьяне с землей, с природой общаются, оттуда нравственное берут. Интеллигенты с высшей работой мысли, а эти всю жизнь в мертвых стенах, мертвыми станками, мертвые вещи делают». Откуда им что придет? Шли дальше, приседали, разглядывали. Это не тяжело. Здесь все работы мне по совести. Помои выливаю по совести, пол скребу по совести, золу выгребать, печку топить, ничего дурного нет. Вот на службах так не поживешь. Там надо гнуться, подлечить. Я отовсюду отступал. Не говорю учителям, библиотекарем, и то не мог. А что, так трудно библиотекарем? Пойди попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить. Незрелые мозги обманывать. А какую ты назовешь работу по совести? Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная была против. А дом этот Раисы Тимофеевны давно уже. И работает только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У нее взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо. И душевно, и телесно, и в нищете. Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках. Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду и все женские домашние работы. Это не тяжело. За кустами у самого забора, как полагается настоящему саду, была врыта укромная скамья. Дядя с племянником сели. «Это не тяжело», — вел и вел свое дядя с упрямством ясно-рассудочной старости. «Это естественно, жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате, пусть весь клочок три лопаты на две. Он уже 10 лет как живет, и рад, и лучшего жребия ему не надо. Какие б заборы ни хилые, ни щелястые, а это крепость, оборона». Снаружи входит только вредное, или радио, или повестка о налоге, или распоряжение о повинностях. Каждый чужой стук в дверь всегда неприятность. С приятным еще не приходили. Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо. Что же? В своем перелатанном, в кипченке блине, дядя с выдержкой и с последним еще недоверием косился на Иннокентия. Ни за 2 часа, ни за 2 года нельзя было доступиться до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал и был свой. И вытяни, мальчик. Тяжелее всего, завершил дядя с нагоревшим, накаленным чувством, вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг. Дальше все будет открыто или все закрыто. Принудительная верность правительству, которое ты, может быть, не уважаешь. Вот тут и имей глаза. Безумец или мудрец заикается перед тобой в затерханном, истощенном обличье. Когда он откормлен в академической мантии и говорить не торопится, тогда все согласятся, что мудрец. Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но все же дядя вильнул за проверенную широкую спину. «Ты Герцена сколько-нибудь читал по-настоящему?» «Да что-то... вообще, да». «Герцен спрашивает», — набросился дядя, наклонился со своим косым плечом, еще в молодости позвоночник искривил над книгами, «где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил, почему любовь к родине надо распростра... Но это уже было у другого забора. Там дядя оглядывался на щели, соседи могут подслушать. Хорошо они стали с дядей говорить. Иннокентий уже и в комнатах не задыхался, и не собирался уезжать. Странно, шли часы, и незаметно, и все интересно... Дядя даже бегал живо в кухню и назад, вспоминали и маму, и старые карточки смотрели, и дядя дарил. Но он был намного старше мамы, и общей юности у них не было. Пришла с работы Раиса Тимофеевна, крутая женщина лет 50, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди, и он тоже ощутил странную робость, что она сейчас все развалит им. За стол под темной клеенкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что б они тут ели, если б Иннокентий не привез пол чемодана с собой и еще не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они, помидоров только, да картошку. Но щедрость родственника и редкостная еда вызвали радость в глазах Раисы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины, своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмочке, по другой. Раиса Тимофеевна стала высказывать обиду, как неправильно живет ее непутевый. Не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел. Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты. А то новое время, а оно дорогое. И газеты ведь не для удовольствия, а беситься над ними. Потом ночами сидит, строчит ответы на статьи. Но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже и сжигает, потому что и хранить их немыслимо. Этим пустописательством у него полдня занято. Еще ходит слушать заезжих лекторов по международному положению. И каждый раз страх, что домой не вернется, что подымется и задаст вопрос. Но нет, не задает, ворочается цел. Дядя почти не возражал молодой жене, посмеивался виновато. Но и надежда на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Раиса Тимофеевна будто и жалилась не всерьез, отчаялась давно, и двугривенных последних не лишала. Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни. Успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от нее болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им. Тут бы через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе. Тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие, как в комнату, входили всякий раз своим топотом, говором и руганью. Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря, слышал он тоже безущербно, открыл племяннику еще одну свою тайну. Эти желтые газеты, во много слоев навешанные будто от солнца или от пыли, это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. «А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» «А я ее не храню, какая попалась». Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку. Ставшие на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина. «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье». А в газете 1924 года на окне Сталин защищал верных ленинцев Каменева и Зиновьева от обвинений в саботаже Октябрьского переворота. Иннокентий увлекся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сороковатной лампочке они бы долго еще лазали и шелестели, разбирая выблекшие, полустертые строчки, но по укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал: «Еще завтра день будет, ты ж не уедешь, а сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим электростанций, не дешевеет». Погасили, но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было послано, а дядя сел к нему на постель, они шепотом еще часа два проговорили с захваченностью влюбленных, которым не нужно освещение для воркотни. «Только обманом, настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. Никакое правительство, ответственное за свои слова, мир народом штык в землю, а через год уже губ-дезертир ловил мужичков по лесам да расстреливал на показ. Царь так не делал. Рабочий контроль над производством. А где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу все зажал государственный центр. Да если б в 17-м году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться, кто б тогда за ними пошел? Конец тайной дипломатии, тайных назначений, и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране? Когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас? В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы. И вот уже дядя толковал, что всю войну 41-го года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, нешевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол. Внутренних войск против революции не имел, а бестолковое временное и вовсе никакими войсками не владело. И еще об этой последней советско-германской. Как ты ее понимаешь? Легко говорилось. Иннокентий, как привычное, свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность. Я так понимаю, трагическая война. Мы родину отстояли, и мы ее потеряли. Она окончательно стала вотчиной усача. Мы уложили, конечно, не 7 миллионов, торопился и дядя. И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю? Самая несчастная война в русской истории. И опять о втором съезде Советов. Он был от 300 совдепов из 900. Он не был полномочен и никак не мог утверждать совнарком. Да что ты говоришь? Уже по 2 раза спокойной ночи сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро. Ни за что сами не сделают. Могут и сделать, чмокал Иннокентий. Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы. Брехня, уверенно говорил дядя. Объявят, а кто проверит? Такой промышленности у них нет. 20 лет делать надо. Уходил и еще возвращался. Но если сделают, пропали мы, инок. Никогда нам свободы не видать. Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту. Да, это будет страшно. У них она не заряжится. А без бомбы они на войну не смеют. Но и никакая война не выход, возвращался дядя. Война — гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбежками. Война прежде всего страшна тем, что отдает все мыслящее в законную власть тупоумия. Да, впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи. Домашние дела не терпят небрежения. На завтра к своим чередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял 2 газетных пачки, и Иннокентий, уже зная, что вечером не прочитаешь, спешил смотреть их при дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осязались, противный налет оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налет, как перестал замечать все недостатки дома, кривые полы, малый свет оконок и дядину обтрепанность. Чем давнее год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет. Поздно к вечеру опять пообедали втроем. Дядя подобрел, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и веселое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством. Вперебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую, ожесточенную жизнь. Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане, и оттуда при керосиновой лампе, сюда проводки не было, вынимал пронафталиненные теплые вещи и просто тряпье. И, подняв лампу, показал племяннику свое сокровище на дне. Крашеное гладкое дно устилала правда второго дня Октябрьского переворота. Шапка была: «Товарищи, вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли русской, учредительного собрания». Ведь голосования еще не было тогда, понимаешь? Еще не знали, как мало их выберут. Снова долго, аккуратно укладывал сундук. На учредительном собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия. Отец его, Артем, был среди главных сухопутных матросов, разогнавших поганую учредилку, а дядя Авенир — манифестант в поддержку заветного учредительного. Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий, пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень, почтовики, телеграфисты, чиновники и просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги красные, флаги социалистов и революции, один-два кадетских, бело-зеленых. А другая манифестация от заводов Невской стороны, та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами. Этот рассказ опять пришелся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно темен, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щелки ставен, если была луна. Но сейчас не было луны, и уличный фонарь не близко, и ставенные доски сплочены, и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую дверь, слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы, а иногда лишь ее движение. Не поддержанный блистанием глаз, не мукой лицевых складок, тем безвозрастней и убежденней внедрялся дядин голос. Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня. Но если хочешь, даже и не понимали, что это будет единственный день единственного русского свободного парламента на 500 лет назад, на 100 лет вперед. И кому ж этот парламент был нужен? Сколько нас изо всей России набралось? 1005. Стали по нас стрелять. Из подворотен, с крыш. Там уже из тротуаров. И не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди. С упавшим выходило двое-трое, остальные шли. От нас никто не отвечал, и револьвера ни у кого не было. До Таврического нас и не допустили. Там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу. Что с Латвией будет, они не догадывались. На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу. «Расходитесь на панель!» И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали. Еще тебе о тех красногвардейцах бы рассказать. Древко сломали, знамя топтали. Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так еще в спину стреляли и убивали. Как легко этим красногвардейцам стрелялось по мирным людям и в спину. Ты подумай, ведь еще никакой гражданской войны не было, а нравы уже были готовы. Дядя подышал громко. А теперь 9 января, черно-красное в календаре. А о пятом даже шептать нельзя. Еще подышал. И уже тогда этот подлый прием, демонстрацию нашу, мол, почему расстреливали? Потому что Калединская. Что у нас было Калединского? Внутренний противник, это не всем понятно, ходит среди нас, говорит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом, и тогда легко, хорошо в него стрелять. И молчание в темноте, особенно ясное, нерассеянное. Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше к спинке, а в самом Таврическом «Крещенская ночь», дядя дух перевел. Что в Таврическом? Охлос, толпа. Оглушу тебя трехпалым свистом. Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об пол. Надо, не надо, ведь охрана. Кого от чего? Матросики и солдатики, половина пьяных, в буфете блевали, на диванах спали, по фойе лузгали семечки. Нет, ты встань на место какого-нибудь депутата, интеллигента, и скажи, как с этими стервами быть? Ведь даже за плечо его потрогать нельзя. Ведь даже мягко нельзя ему выговорить. Это будет наглая контрреволюция, оскорбление святой охлократии. Да у них пулеметные ленты крест-накрест. Да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседаний учредительного они среди публики сидят с винтовками, и в проходах стоят с винтовками, и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения. Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли, а на него 20 дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела. Убьют, дорого не возьмут, и извиняться не будут. Выходи следующий. Вот это надо понять. Оратору винтовкой в рот. В этом их суть. Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут. В чем другом в этом никогда не переменится. А Свердлов рвет звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не дает открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер, так хохочет. Умаш не хватает, что дорого начать, через полгода и ваших передушат. Ну, а дальше, сам знаешь, в кино видел. Комиссар Тупенко, Дубенко, Дыбенко послал закрыть ненужное заседание. С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю. И мой отец, и твой отец, великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама уступила ему. Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции. Иннокентий весь горел, лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь, как будто собственного участия в подлости. Дядя уперся об его колено и ближе, ближе спросил: «А ты никогда не ощущал правоту этой истины? Грехи родителей падают на детей, и от них надо отмываться». Глава 62. Два зятя. Первая жена прокурора-покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемета и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары, трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени. Напротив, Алевтина Никанорна, нынешняя жена Макарыгина, восполнила прежнюю узость семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никанорна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучек. Но зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья. А с укреплением жизни, как важный внешний знак благосостояния, должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Алевтины Никанорны было умение приобретать это все недорого, никогда не упустить выгодных продаж. На закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свежеприсоединенных областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда еще нужны были для этого пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотно и почти за бесценок продавали тяжелые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нем, в глушеном и оризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмиевой зелени, в кобальтовой сине. Не теперешний хрусталь глав посуды собирала она. Перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с особенностью своего создателя. В 20-30-е годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих. Так и сегодня отлично обставлен и обилен был стол. И с переменой блюд едва справлялись две прислуги-башкирки, одна своя, другая взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки из одной и той же деревни, и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряженные, разрумяненные от кухни, лица девушек выражали серьезность и старание. Они были довольны своей службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никанорна, статная, еще не старая, следила за прислугою с одобрением. Особой заботой хозяйки было еще то, что в последний час изменился план вечера. Он затевался для молодежи, а среди старших просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет 2 дня назад. Поэтому приглашен был старый друг прокурора, еще по гражданской войне серб, Душан Радович, бывший профессор давно упраздненного института красной профессуры, и еще допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности хозяйки, жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока, с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну, генерал-майор Славута, тоже прокурор и очень важный человек по службе, и обязательно надо было его пригласить. Однако перед Славутой стыдно было теперь за этих полулегальных гостей, за этого почти уже и не приятеля, за эту почти уже и не подругу. Славута мог подумать, что у Макарыгинах принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Алевтине Никанорне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от Славуты подальше и заставляла ее тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать. С другой стороны, хозяйке приятно было, что та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась и сервировкой, и гостями. Ради славуты и стали так настойчиво звать Иннокентия, и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтоб вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию. Но к досаде тестя дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодежь рассеялась танцевать. А все же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир. Он ехал потерянный. Ему равно невозможно было и дома оставаться, ему невыносимо было везде. Но когда он вошел с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживленного гула, смеха, красок, он ощутил, что именно здесь его арест никак невозможен. И к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной легкости. Он охотно выпил налитое ему, и охотно принимал в тарелку с одного блюда и с другого. Сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нем голод. Его искреннее оживление освободило и тестя от досады и облегчило разговор на их почетном конце стола, где Макарыгин напряженно маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Славуте было все время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами. «Ведь они что с женой?» — жаловался он. «Подобралась парочка баранда-ярочка. Живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились, прожигатели жизни. Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец, а? Иннокентий, признайся, эпикура исповедуешь?» Невозможно было даже в шутку назвать члена Всесоюзной коммунистической партии младогегельянцем, неокантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси Боже, ревизионистом. Напротив, «эпикуреец» звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом. Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни основоположников, не приминул вставить: «Ну что ж, эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об эпикуре диссертацию». На Радовиче был вытертый полувоенный френч, кожа лица — темный пергамент на колодке черепа. Выходя же на улицу, он до последней поры надевал буденовский шлем, пока не стала задерживать милиция. Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Какой был смелый шаг вмешаться в борьбу титанов! Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Славута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности. «Эпикура!» С посверкивающими глазами принял он вызов. «Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что эпикуреец принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят, он эпикуреец. Нет, подождите, я серьезно». Не дал он возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. «А эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. Он вовсе не зовет нас к оргиям. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, эпикур называет ненасытные желания. А? Он говорит, на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы. Он освобождает человека от страха перед ударами судьбы, и поэтому он великий оптимист, Эпикур. «Да что ты!» — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом. «Налей, налей ему!» — сказал Славута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия. «А то он нас заговорит!» Тесть налил, и Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Эпикура показалась достойной исповедания. Славута с нестарым отекшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину. Славуте уже была подписана вторая генеральская звезда. Но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером в том доме, куда еще намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал. Но и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал, и как раз ничего не рассказывал, наверное, придумывал новый роман. И Славута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнет, собрался уходить. Макарыгин уговаривал Славуту побыть еще, и обломал на том, что надо поклониться табачному алтарю, коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству. До вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угощая каждым сортом. Дверь в кабинет была тут же, хозяин открыл ее и приглашал Славуту и Зятьев. Однако зятья отговорились от стариковской компании. Теперь, особенно опасаясь, что Душин там ляпнет лишнее, Макарыгин в дверях кабинет, пропустив Славут вперед, погрозил Радовичу пальцем. Свояки остались на пустом конце стола вдвоем. Они были в том счастливом возрасте, Галахов на несколько лет постарше, когда их еще принято было считать молодыми. Но никто уже не тянул танцевать, и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдаленную музыку. Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причем писать в этот раз не роман, а пьесу, потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нем типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить все действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке. Прислуга шумела, сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и с уходом Славуты уже не сдерживала голос подруги, досказывавшей ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно, доктора хорошие, а партактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных, для них бесперебойно молоко и без отказу пенициллиновые уколы. Из соседней комнаты пела радиола, а из следующей металлически бубнил телевизор. «Привилегия писателей допрашивать», — кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура. «Вроде следователей. Все вопросы. Вопросы о преступлениях. Мы ищем в человеке не преступление, а его достоинство, его светлые черты. Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах? Галахов улыбнулся. Хочешь, не хочешь. Не решается Инк так просто, как в новогоднем интервью. Но запастись заранее материалами не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты родственник. И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврет тебе с три короба. Ведь у нас есть что скрывать. Они смотрели глаза в глаза. Я понимаю, но этой стороны вашей деятельности отражать не придется. Так что она меня... Ага, значит, тебя интересует главным образом быт посольств, наш рабочий день, ну, там, как проходят приемы, вручение грамот. Нет, глубже. И как преломляются в душе советского дипломата. А, как преломляются. Ну, уже все, я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только объясни и ты мне сперва. Военную тему ты что же, бросил? Исчерпал? Исчерпать ее невозможно, покачал головой Галахов. Да, вообще с этой войной нам подвезло. Коллизии, трагедии. Иначе откуда б вы их брали? Иннокентий смотрел весело. По лбу писателя прошла забота, он вздохнул. Военная тема врезана в сердце мое. Ну, ты же и создал в ней шедевры. И, пожалуй, она для меня вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться. А может, не надо? Надо. Потому что война поднимает в душе человека. В душе я согласен. Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи, как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, не забудем, не простим, приказ командира есть закон для подчиненных. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, еще вы показываете, как трудно беднягам-полководцам водить рукой по карте. Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы. Ты говоришь о моем последнем романе? Да нет, Николай. Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы или газеты, или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть он считал за честь не подняться выше газеты. Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда. Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил: «То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима». «Ну, конечно, конечно», — легко согласился Иннокентий. «У нас совсем другие законы». «Но я не то хотел...» — он вертнул кисти руки. «Коля, ты поверь, мне что-то симпатично в тебе, и поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя по-свойски. Ты задумывался, как ты сам понимаешь свое место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в 6 томиках. Вот тебе 37 лет. Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но все равно от этого вопроса ты не уйдешь. Кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век? Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе дает социалистический реализм. И вообще, скажи мне, Коля, уже не зубоскально, уже со страданием спрашивал Иннокентий, тебе не бывает стыдно за наше поколение? Переходящие складочки, как желвачки, прошли по лбу Галахова, по щеке. «Ты касаешься трудного места», — ответил он, глядя в скатерть. Какой же из русских писателей не примерял к себе в тайне пушкинского фрака, толстовской рубахи? 2 раза он повернул свой карандаш к плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчатыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литераторских компаниях невозможно было. Когда я был пацаном в начале пятилеток, мне казалось, я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И казалось, это уже и будет начало бессмертия. Но вот, огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара. «Ини, Коля, вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?» Она совсем была здесь не кстати. Она подходила, и вид ее, самая неизбежность ее в жизни Иннокентия, вдруг напомнили ему всю ужасную истину, что его ждет. А этот званый вечер и эти застольные перебросные шуточки — все пустота. Сердце его сжалось, горячей сухостью охватило горло. А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы реглан. Через узкий меховой воротничок перепадали все те же ее свободные светлые локоны, за 9 лет не переиначенные модными подражаниями. Все хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но, может быть, от вишневой блузы? И еще чуть подергивалась ее верхняя губа. Это оленье подергивание, так знакомое и так любимое им, когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас?